на волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21.00. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Радикализм убивает». В Тбилиси проходит акция протеста из-за смерти телеоператора ТВ «Первели», жестоко избитого гомофобами 5 июля. Именем Христа, как устроен консерватизм в Грузии. Грузия завершила миссию в Афганистане. И, наконец, неподсудный Кадыров. Система своих не сдает. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента проходит акция протеста, организованная журналистами и гражданскими активистами после смерти 38-летнего телеоператора телекомпании «Первели» Лексола Шкарава, жестоко избитого гомофобами 5 июля. Они требуют отставки премьер-министра, министра внутренних дел и главы СГБ, а также задержания и наказания всех участников нападения на журналиста. По сообщению его коллег, Лашкарава, получивший сотрясение мозга и множественные переломы костей лица, лечился дома после того, как был выписан из больницы. Мертвым его нашли в собственной квартире. Министерство внутренних дел страны по факту смерти сотрудника ТВ «Первели» начало расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Журналистское сообщество в Грузии, а также оппозиционные партии возлагают ответственность за события на власти страны, которые, по их мнению, не смогли предотвратить жестокий погром, в том числе избиение более 50 журналистов перед акцией на центральном проспекте Руставели. Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Лексола Шкаравы и пообещал предоставить общественности полную информацию в кратчайшие сроки. Напомним, в понедельник, 5 июля, радикалы сорвали проведение марша в поддержку прав ЛГБТ. Толпа напала на участников запланированного шествия и журналистов, освещавших события. Нападению подверглись в том числе двое сотрудников грузинской службы «Радио Свобода» Турники Мандария и Дату Коридзе. Полиция в происходящее не вмешивалась. Против прайда выступили и представители Грузинской православной церкви. Эстония ужесточает охрану границ на фоне резкого роста нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу. Усиливается контроль на границах с Россией и Латвией. Также в эстонских портах, сообщил портал телерадиовещания ИРАР со ссылкой на начальника пограничного контроля департамента полиции пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева. Он отметил, что в эстонском правительстве не верят в возможность повторения литовско-белорусского сценария. Однако отметил, что если миграционные потоки изменят направление на север, то Эстония окажется на пути следования нелегалов. В Литве из-за наплыва через границу с Беларусью мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти Литвы полагают, что власти Беларуси сознательно провоцируют миграционный кризис и обвиняют Минск в гибридной атаке. Вильнюс выделил почти 5 миллионов евро на возведение забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью. Власти Литвы в спешном порядке открыли миграционный лагерь возле белорусской границы. Страна обратилась за помощью к ЕС, подчеркнув, что миграционный кризис касается не только ее, но и всей Европы, поскольку мигранты стремятся проникнуть не только в Литву, сколько в Германию или Швецию.
Эхо Кавказа. Новости.
Более 50 членов петербургского филиала партии «Яблоко» выразили несогласие со словами сооснователя партии Григория Явлинского о том, что «Яблоко» не поддерживает политику известного оппозиционера Алексея Навального. Данные слова Явлинского не отражают позицию всей партии, говорится в заявлении петербургского отделения, которое в воскресенье поступило в редакцию МБХ «Медиа». Ранее Григорий Явлинский в интервью телеканалу «Дождь» призвал сторонников Навального не голосовать за кандидата в «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму, потому что, по его словам, партия не поддерживает политику Навального. После этого член Нижегородского регионального отделения «Яблоко» Алексей Садомовский призвал исключить Явлинского из партии, поскольку тот, по его словам, нарушил устав партии и нанес ей политический ущерб. На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Сотни человек собрались на проспекте Руставели после того, как стало известно о смерти оператора телекомпании ТВ Первели Лексола Шкарава, жестоко избитого гомофобами 5 июля при освещении акции ЛГБТ-сообщества и контракции. Гражданские активисты, неправительственный сектор, оппозиция требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, министра внутренних дел страны Вахтанга Гомелаури и главы СГБ Григола Лилуашвили, а также наказание всех виновных. Из Тбилиси передает Серго Бригвадзе.
Вы ответите за смерть Лексола Шкарава, скандировали активисты, представители разных СМИ и оппозиционеры, собравшиеся у здания парламента. Тысячи участников акции возлагают ответственность за гибель оператора телекомпании ТВ Первели Лексола Шкарава на власти. Адресаты обвинений – премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава СГБ Григол Лилуашвили – должны покинуть свои должности до утра, иначе участники акции грозятся, что протест примет более масштабные формы. Кстати, начался он сегодня у штаб-квартиры «Грузинской мечты». Здесь проходило собрание представителей партии власти, когда в здание попытались проникнуть протестующие, обвиняющие правительство в том, что оно не смогло защитить журналистов от радикальных групп 5 июля, зачем и последовало смерть Лашкарава. Попытка проникнуть в здание не увенчалась успехом. На прилегающей к офису территории были мобилизованы усиленные наряды полиции, мелкие стычки с которыми завершились задержанием нескольких активистов. После этого гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтовари» Ника Гварами, который также участвовал в митинге, заявил, что собравшиеся требуют отставки премьер-министра, министра внутренних дел и главы службы государственной безопасности.
Это люди, которые спланировали и оркестрованно провели «Черный понедельник» для грузинских СМИ. Эти люди должны уйти. Если у вас еще осталось чувство собственного достоинства и хоть немного чувства поддержки этой страны, впустите нас, мы поговорим с вами и объясним, почему вы должны уйти.
Сами представители власти сегодня воздерживались от комментариев перед камерами. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал лишь небольшое сообщение на своей страничке в соцсети Facebook.
Я выражаю глубочайшую скорбь в связи со смертью Лексола Шкарава. Это невообразимая трагедия. В эти тяжелые минуты выражаю свою поддержку семье, родным, коллективу ТВ Первели и всему медиасообществу.
Единственный представитель власти, который сегодня решил лично выразить соболезнования семье погибшего, президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Не знала, что сказать матери, которая находится в таком положении. Я навещала его в свое время в больнице и действительно не думала, что буду приносить соболезнования по поводу этой ужасной трагедии. Я уверена, что это не должно так закончиться. Ответственные должны быть наказаны. Приношу свои соболезнования журналистам и всей общественности в связи с этой страшной трагедией.
Сказала президент журналистам, выходя из дома, где жил Лексо. Здесь, в квартире, его обнаружила вчера мертвым мать. После нападения на него групп радикалов 5 июля Лексо потребовалось 3-дневная госпитализация. На теле у мужчины были множественные травмы. Пришлось даже делать операцию, поскольку была сломана лицевая кость. После завершения лечения он прожил всего 2 дня. Причины смерти 38-летнего оператора пока неизвестны. Однако его родные и близкие утверждают, что после нападения Лексо страдал от сильных болей. МВД начало расследование по 115 статье Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». Тело Лашкарава было перевезено в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули для установления причин смерти. Родственники настояли на участии независимого эксперта, которого в бюро допустили лишь через 3 часа после начала процесса. Точная причина смерти пока не называлась. Директор New Hospital, в котором проходил лечение Лашкарава, Георгий Рамишвили, сообщил сегодня журналистам.
Пациент лечился у нас с 5 по 8 июля. Он выписался в удовлетворительном состоянии. Были произведены все необходимые манипуляции. Случай изучает Агентство государственного регулирования медицинской деятельности. Мы сотрудничаем с его представителем. Что касается выписки, все происходило с соблюдением стандартов.
В ожидании результатов экспертизы сейчас находится и гражданский сектор, и коллеги Лексола Шкарава, и оппозиция, и наверняка власти. Впрочем, даже если официальные итоги опровергнут прямую связь смерти оператора с травмами, полученными во время нападения на него, на растущее общественное недовольство это вряд ли повлияет. Власти не смогли или даже не пожелали должным образом защитить журналистов, считают протестующие. К их мнению присоединяются и 19 влиятельных неправительственных организаций. Ответственность за тяжелейшие последствия лежит на правительстве, которое фактически отказалось выполнять свои функции и защищать здоровье и жизнь людей, говорится в распространенном сегодня совместном заявлении. Его авторы также сходятся во мнении. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури должны немедленно уйти в отставку. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Марш достоинства в Тбилиси завершился побоищем, о котором предупреждали власти, в очередной раз заявившие о нецелесообразности того, что, по идее, Конституции должны были не комментировать, а защищать. Впрочем, неделя Прайда ставит и другие вопросы, особенно после сегодняшнего трагического исхода. Что в целом представляет собой грузинский консерватизм? Что скрывается за привычными словами? Нация, вера, традиция. А с другой стороны, западный выбор, европейский курс, права и свободы. Мой коллега Вадим Дубнов обсуждает эти вопросы с гостями некруглого стола, публицистом Залом Андруникашвили и теологом Ливаном Абашидзе.
Зал, но все ли так драматично? Сама тема, которую мы обсуждаем, она дает повод для какой-то надежды, мне кажется, потому что, по крайней мере, в соседних государствах такой темы даже нет. Люди не выйдут ни на какой прайд. Мы все-таки в Грузии обсуждаем столкновение, а не полное подавление этой свободы.
Спасибо, Вадим, за этот вопрос и за ваш оптимизм, который, я думаю, в Грузии не очень многие разделяют. Проблема как раз в том, что Грузия сейчас стоит на перепутье. Возможно, в очень скором времени можно будет сравнить с соседями вот как раз в том смысле, в каком мы это сравнение сделали вы. Речь идет о целенаправленной борьбе против гражданских свобод. Вы правы, гражданское общество, оно как-то осталось еще со старых времен. В Грузии есть приблизительно половина политически активного населения Грузии. Оно как раз поддерживает принципы, которые мы можем назвать либерально-демократическим. Есть одна часть, для которой эти принципы никакой особой ценности не представляют. И вот сейчас идет борьба за будущую ориентацию Грузии. То, что мы повторяли в течение последних, 25-30 лет, что Грузия — это европейская страна, страна, которая стремится в Европейский Союз и НАТО, что мы разделяем все те ценности, которые разделяет Европа. В принципе, при нынешнем правительстве, или можно даже сказать, при режиме Иванишвили, стало под вопрос. Для части, по крайней мере, если не для большей части населения Грузии, эта такая модель легкого авторитаризма довольно приемлема, потому что она подыгрывает псевдонациональным и псевдорелигиозным ценностям. Говорится, скажем, на поверхностном уровне, патриотизм, христианство и так далее, все это составляет какой-то идеологический коктейль, который на самом деле лишен какой-либо субстанции. Такой идеологический симулякр, но который, в принципе, довольно хорошо действует.
Ливан, церковь будто бы взяла на себя роль главного вдохновителя протеста в данном случае, некого символа консерватизма. Насколько это так? Какую реальную роль она играет в этой конструкции?
Господин Андруникашвили как-то нарисовал картину, что Грузия была более либерально-демократическая при Саакашвили, а сейчас она как бы ползает к какому-то авторитаризму. Я считаю, что это не так. Режим Саакашвили был демократичным в том смысле, что себя позиционировал как большого друга Запада. И права человека нарушались, страшные нарушения. И маленький просто пример. В 2012 году, когда еще был режим Саакашвили, просто запретили марш вот этот прайд. Теперь насчет церкви. Церковь как сейчас определенную сторону заняла, это ясно, по крайней мере в обществе есть такая позиция, что церковь более консервативна. В этом ничего такого особенно удивительного нет. Я считаю, что все сваливать на церковь тоже преувеличением.
Зал, если уж мы заговорили о соседях и об окружении, вот этот консерватизм грузинский, это такой род обычного такого восточноевропейского консерватизма, традиционного, который есть даже не только на постсоветском пространстве. Или есть какие-то такие принципиальные особенности именно грузинского свойства?
Когда мы говорим о консерватизме, нужно, наверное, различить между теми группами, которые участвовали в этих погромах, и общим ценностным настроем. Те группы, которые активно участвовали в погромах, я думаю, что это то, что обычно на постсоветском пространстве называют титушками. Какие-то проплаченные агрессивные хулиганствующие группы, которые управляются, либо Министерством внутренних дел, либо госбезопасностью, либо кем-то еще. И общим настроем. То есть обычный такой средний грузинский гражданин, даже если он не очень поддерживает прайд, он, наверное, на улицу, скорее всего, не выйдет. Он консервативен в том смысле, что для него как ценности либерально-демократические, в которых diversity играет тоже очень важную роль, для него эти ценности не очень приемлемы. И я думаю, что то, что происходит, то, что вы говорили в Восточной Европе, это не какой-то такой эндемный восточноевропейский консерватизм. Его нету. Были какие-то там, допустим, ценностные различия, естественно, которые с советских времен еще существуют. Но то, что вы называете вот этим консерватизмом, это активно насаждалось уже постсоветское время. Опять же, если мы вернемся вот к этой теме церкви, грузинская церковь приблизительно вот с 90-х годов, а точнее с 95-го года, когда вот патриархат как институция была создана и поддержана Шеварднадзе в качестве такой новой идеологии, которая должна была заменить отсутствующую коммунистическую идеологию, она стала как бы одним из институтов, который боролся за дискурс национальности в Грузии. То есть кто определяет то, что такое грузин. И вот я считаю, что церковь, в принципе, эту борьбу на данном этапе как бы выиграла. И она смогла вот сделать как раз тот коктейль, о котором я говорил, религиозного национализма. То есть это, опять же, уже не имеет никакой связи ни с христианством, ни с национализмом, который был в Грузии до тех пор. Это как бы, опять же, такой симулякр, но который вам говорит, что вы грузин в том случае, если вы православный гетеросексуал, скажем так. Церковь смогла как раз вывести как бы формулу этого национализма. Ей были даны все возможности индоктринации, то есть и в армии, и в школе, и везде. То, что мы сейчас имеем в виде этого альянса между церковью и режимом Иванишвили, это альянс, который в принципе в своем противостоит либеральной демократии. Да? И поэтому при вот данных обстоятельствах либеральная демократия или то, что от нее в Грузии осталось, если, конечно, что-то там было, даже в ценностном отношении, а не в институциональном, будет разлагаться. И при том разлагаться в геометрической прогрессии.
Ливан, мне показалось, что зал сейчас очень удачно адаптировал грузинскому знаменитый американский белый англосаксонский протестант. Вот насколько вот этот крепок и живучий этот набор симулякров, вот этих клише, о которых говорил зал, или что-то за ними, под ними скрывается гораздо более глубокое?
Господин зал говорит о либеральной демократии, надо как-то уточнить. Общество, которое старается быть либеральной демократией, означает то, что мы признаем права друг другу, что у нас разные идеологии, разные мировоззрения, разные философии, но мы должны жить вместе. Это и есть либеральная демократия, уважение прав другого. Теперь посмотрим на Америку. Да? Вот был такой кейс, который дошел до Верховного суда. Кондитер отказался испечь торт для однополой пары, для свадьбы. Кондитер сказал, что это противоречит моей вере. То есть, с одной стороны, права вот этой пары иметь те же права, как все остальные. С другой стороны, право вот этого кондитера иметь свою веру и поступать по своей вере. Здесь есть противоречие, понимаете? Хотят нам сказать, что есть, с одной стороны, есть правда, там, свет, свобода и так далее. С другой стороны, есть консерватизм, который насилие и так далее. Не так делать. У людей есть разные мировоззрения. Надо научиться жить вместе. Перейдем к Грузии. ЛГБТ. Ну, понятно, что у них есть все права. У нас есть конституция. У нас это правительство приняло закон о недискриминации. То есть у нас есть и законодательство, и более-менее мы живем мирно. Теперь, я понимаю очень хорошо ЛГБТ-сообщество. У меня много знакомых и друзей в этом сообществе. Проблемы нет. Они хотят полного равенства. Они объявили о правительстве. Понимаете, нельзя вот сотни тысяч человек объявить просто неграмотными, темными, пещерными и так далее. Нельзя этого делать. Есть у нас люди, которые считают, что руставели не должны, явно демонстрируя свою сексуальность, люди ходить с радужными флагами. Они вот так понимают этот прайд, понимаете? Здесь есть противоречие. Может быть, это очень непопулярно. Но я хочу сказать, что эти активисты ЛГБТ-сообщества, они недостаточно хорошо работают. Они должны вступать в диалог с обществом, разъяснять. Если их притесняют, надо разъяснять, в чем их притесняют, как их притесняют. Приводить какие-то кейсы, что молодого человека выгнали из дома только потому, что он, значит, или она гомосексуал и так далее. А не так, что вот мы проведем 5 числа прайд, все равно мы пройдем, чтобы не было. Это все вызывает в обществе напряжение. В Америке в начале 80-х годов, когда начался эпидемия СПИДа, сажали гомосексуалов в тюрьму. Это я был студентом, это не 200 лет назад. общество в Америке, десятилетия разъяснения, диалога и так далее. А мы хотим, что вот сейчас, в Грузии, вот сейчас только-только закончились эти самые революции, гражданские войны и так далее, и сразу мы хотим, чтобы у нас была Норвегия или Швеция.
Зал, что скрывается за тем, что вы назвали симулякрами? Вот за этими клише вы можете из них составить какую-то формулу этого консерватизма?
Да, я могу составить формулу. Она, в принципе, не очень сложная, но мне хотелось бы очень коротко просто прокомментировать. Я думаю, что ни о каком диалоге, конечно, речи не идет. Да? То есть, когда идут погромы, то есть говорить другой стороне, что вы сейчас не вступаете в диалог и должны приводить еще какие-то примеры, кроме того, что вам бьют морду просто за то, что вы такой, какой вы есть, это, конечно, не лезет ни в какие рамки. Теперь вернемся вот к нашему коктейлю. В принципе, мы можем определить то, что вы назвали этим консерватизмом, хотите грузинским, хотите восточноевропейским, это является как раз неприятием либерально-демократических целей. В принципе, вы можете вот от этого отрицания построить позитивный как бы образ такого консерватора.
Только это связано. Я хотел бы вот как раз повторить вопрос Ливана, который он задавал. Потому что даже у меня есть знакомые в Грузии, не только в Грузии, кстати, которая вполне либеральна во всех остальных отношениях, но вот когда речь касается каких-то отдельных вопросов, разных, не только прайды и национальных вопросах, вдруг происходят какие-то сбои. Вот мне кажется, что прайд в этом смысле интересен, потому что на нем спотыкаются очень многие либеральные люди.
Я бы не хотел свести всю эту проблему к гомофобии. Что это просто, возможно, крайнее выражение того общего рессентимента, скажем, к либеральной демократии. Да? То есть оно может выразиться в чем-то, но вот крайнее выражение почему-то, одно из возможных объяснений, это, скажем, опять же, наше общее советское прошлое, которое как бы не только криминализировало гомосексуальность, но и, скажем, в популярной культуре или вот в блатной культуре, которая тоже в Грузии играла не последнюю роль последние 20 лет, гомосексуальный человек считался, скажем, абсолютно последней ступенью социальной иерархии. Леван говорил о диалоге, но я думаю, что вот коммуникативная модель нашей общей культуры, это было насилие. Конфликты не решаются путем диалога, да, они решаются исключительно путем насилия. То есть тот, кто сильнее, тот и прав. Монополию насилия имело государство, и чем слабее государство само, тем больше насилия, скажем, негосударственно. То есть отличие сейчас, допустим, Грузии от России или от Белоруссии в том, что у государства монополии насилия меньше, зато вот больше вот таких каких-то негосударственных групп, которые государство не хочет остановить или даже, возможно, поддерживает.
Ливан, вы сказали о путинизме, о том, что это путинские группы. Не то, чтобы я хотел заступиться за Путина, но мне довольно трудно себе представить, чтобы Путин разрабатывал планы контракции этих маршей против прайда. Почему так популярно обвинение в промосковской позиции тех, кто громил вышедших на марш достоинства?
Это тоже стигматизация. У нас какой дискурс сейчас? С одной стороны, есть либералы. Мы знаем, что иногда вот эти либералы, когда речь идет о самом либерализме, они становятся самыми нелиберальными людьми на свете. Информационная война, которая сейчас идет, идет в этом ключе. То есть любой человек, который выйдет против прайда, и я думаю, что это тоже было некорректно со стороны зала сказать, что вступать в диалог с человеком, который бьет ребенка только потому, что у ребенка, что у молодого человека есть, это, конечно, с ним невозможно диалог вести. Но я не это имел в виду. Я имел в виду широкий диалог в обществе о том, что такое ЛГБТ-сообщество и в чем их проблемы и в чем их права. И сейчас возвращаюсь к вопросу о путинизме. Это именно стигматизация, наклейка ярлыков. Любой человек, любая группа, которая выйдет против прайда, их называют просто в Фейсбуке, называют путинистскими группами. Из-за того, что вступать в диалог, просто стигма. Вот ты против прайда, значит, ты путинист. Трудно себе представить, что именно Путин, все это, в чьих интересах были эти, значит, погромы, если это были погромы. Это были случаи, конечно, избиения журналистов. Но посмотрите, в чьих это интересах? Неужели в интересах этого правительства или патриархии? Конечно, нет. Это все в минус им идет. И Верховный суд Америки установил, что кондитер имеет право, потому что у него тоже есть права, свобода вероисповедания. Точно так же возможно, что у этих людей тоже есть права выступать против прайда. Я не выступаю против прайда. Это дело не во мне. Дело в том, что если так просто однозначно сказать, что здесь есть правые, а здесь неправые, то мы просто не поймем, в чем идет дело. Вышли десятки тысяч людей, пришли, а кто избивал? Какой-то десяток человек. Надо еще выяснить, чьи это были титусы. Я говорю, что, возможно, это тоже была провокация.
Да, нет ли проблемы и у либералов тоже с некоторыми симулякрами, некоторыми клише, которые отскакиваются с зубов, вот с теми же самыми путинскими группами, да, которых говорил. Мне так кажется, что Москва просто грамотно разыгрывает этих ребят, она их использует. Вот, это скорее, как говорят конспирологи, агенты влияния. В какой степени вот все разговоры о западном выборе, о Европе, насколько они связаны с вот этими консервативными настроениями. А можно же, как показывает практика, даже в Европе быть вполне себе таким дремучим консерватором, а уж тем более в Грузии. Вот как с этим быть?
Естественно, Россия делает определенные шаги. И тоже не думаю, что это доходит как бы до уровня управления каких-то там погромных групп гей-прайда. Но, что касается вашего вопроса, Леван говорит, что вот нужно сперва вести объяснительную работу, а потом уже выходить на улицу и проводить прайд и так далее. Право или свобода выражения – это фундаментальная свобода, и не нужно там ничего объяснять, да? То есть, опять же, есть люди, которым это не нравится, для этого у них есть разные возможности, но не насилие. И вот если мы скажем сейчас, что вот Грузия тоже должна пройти какой-то путь, и через там где-то 50 лет еще можно будет это делать, то мы, опять же, уже находимся в сфере непонимания того, как эта либеральная демократия работает. То есть она либо работает сейчас, либо не работает. Там другого ничего не дано. И вот сейчас она не работает. Да, то есть эта либеральная демократия может, естественно, превратиться в симулятор. Леван говорил о режиме Саакашвили. Часто в тот период можно было сказать, что опять же вот эта либеральная демократия вместо того, чтобы работать, она как бы опять стала каким-то симулякром, за которым уже не просматривался никакой смысл. Но вот о чем мы говорим? Да? То есть либо говорим, что мы принимаем эти ценности, мы принимаем их как раз не как симулякр, а принимаем эти ценности действительно. Да? И вот я думаю, что в Грузии есть довольно немаленькая часть гражданского общества, для которой эти ценности действительно важны. То есть важны уже на личном уровне, не только на каком-то общегосударственном. И да, эта опасность есть, и она была, и она всегда может повториться, но я думаю, что когда, по крайней мере, я говорю об европейском выборе, то я говорю не о какой-то там внешней причастности к Европе, или не только о том, что немцы называют Lippenbekenntnis, да, как бы пустые слова. Я говорю о том, что ценности, скажем, правового государства, ценности либеральной демократии, ценности свободы, они являются, опять же, вот теми фундаментальными ценностями, на которых, по крайней мере, мы хотим строить современную Грузию. Я согласился бы с Леваном в том, что действительно диалог нужен, но этот диалог возможен только в том случае, если не будет насилия, опять же, со стороны государства, со стороны церкви. Я не согласен с ним в том и очень скептически настроен, что касается этого диалога, потому что, опять же, я считаю, что вот этот альянс Иванишвили и церкви просто фундаментально исключает, опять же, все то, что мы можем назвать либеральной демократией.
Аливан, насколько в Грузии возможен консерватизм в его более или менее традиционном виде? Насколько сохранение традиций возможно без борьбы против свобод?
Я хотел бы просто ответить. Вот зал сказал, что для того, чтобы выйти на прайд, не нужен никакой диалог, никакой подготовки, никакого разъяснения. Да? Здесь определенная неясность. Юридически я согласен 100%. Но если эти активисты, они хотят добиться какого-то компромисса, консенсуса в обществе и так далее, тогда нужно, конечно, подготовка. А если вам нужен обязательно там мордобой, чтобы 50 этих избили, 50 журналистов, сорвали флаги, и потом это все показывать западным партнерам, ну тогда нам не надо никакой подготовки, никакого разъяснения, надо просто сказать, мы все равно выйдем.
Как вы видите этот диалог, и к чему он мог привести?
Потому что разъяснить обществу, чего они добиваются.
Церковь бы не подвела эту аргументацию.
Разъяснить. У нас есть большие проблемы. Молодых людей выгоняют из дому. Они просто остаются на улице только потому, что гомосексуалы. У нас избивают трансгендеров просто потому, что они трансгендеры. Какие проблемы? Об этом надо говорить.
Смотрите. Как можно убедить митрополита Шил? Как можно убедить Левана Васадзе?
Давайте оставим Левана Васадзе на минутку. Митрополита Шил вполне можно с ними разговаривать. Я его хорошо знаю. Он образованный, нормальный человек. Он против того, чтобы на Руставели был марш гордость ЛГБТ. Он не говорит, что надо запретить. Он не говорит, что надо сажать тюрьму. Ничего он такого не говорит.
Гостями некруглого стола были публицист ЗАО Андроникашвили и теолог Леван Абашидзе. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми в Сенвале на час меньше. Это время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Сотни человек остаются на протестной акции у парламента Грузии в центре Тбилиси в ответ на гибель оператора телекомпании «Первели» Лексола Шкарава, жестоко избитого во время беспорядков 5 июля. Протестующие требуют отставки премьер-министра, министра внутренних дел и главы СГБ, а также задержания и наказания всех участников нападения на оператора. Акция была организована под слоганом «Система убивает, выходи за жизнь». К ней присоединились журналисты, правозащитники, политики и рядовые граждане, которые считают, что власти должны понести ответственность за события, в результате которых пострадали десятки журналистов. Журналистское сообщество Грузии, а также оппозиционные партии возлагают ответственность за события на власти страны, которые, по их мнению, не смогли предотвратить жестокий погром, в том числе избиение более 50 журналистов гомофобами перед акцией на центральном проспекте Руставели. Премьер Гарибашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Лексо Лашкаравы и пообещал предоставить общественности полную информацию в кратчайшие сроки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили навестила семью умершего оператора телекомпании «Первели» Лексола Шкарава, выразив соболезнования его родным и близким. Цитата: «Это огромная трагедия для всей страны и для меня, как для президента, не говоря уже о семье. Обязательно все должно быть расследование, виновные должны понести наказание», — заявила Зурабишвили. Ранее соболезнования в связи со смертью Лашкарава выразила и премьер Грузии Иракли Гарибашвили. Он также назвал произошедшее трагедией, пообещав при этом, что в рамках начатого следствия в кратчайшие сроки общественность будет предоставлена полная информация. Евросоюз строго осуждает насилие, решительно и непоколебимо поддерживая свободу СМИ и собраний. Об этом говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, распространенном в ответ на смерть оператора телекомпании «Первели» Лексола Шкарава. Цитата: «Сегодня я с болью узнала о трагической гибели оператора телекомпании «Первели» Лексола Шкарава. Разделяю глубокую скорбь его семьи, друзей и коллег. Лексола Шкарава был жестоко избит, поскольку освещал насилие, которое происходило вокруг событий Прайда в Тбилиси 5 июля. Несмотря на то, что пока мы ждем результатов расследования причин его смерти, позвольте мне повторить, что Евросоюз строго осуждает насилие и решительно и непоколебимо поддерживает свободу СМИ и собраний, сказано в заявлении Харцеля. Заявлением выступило и посольство США в Грузии, в котором выражается соболезнование семье Лашкарава, его коллегам в ТВ «Первели» и всем, кто потрясен и удручен его кончиной. В заявлении сказано, что безопасность каждого журналиста и вера в демократию в Грузии требуют, чтобы все, кто нападал на мирных граждан и журналистов 5 и 6 июля, кто подстрекал к насилию, предстали перед судом и ответили по всей строгости закона. В посольстве США также призвали к спокойствию и отказу от насилия, которое уже привело к трагической гибели одного человека.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Грузия официально завершила миротворческую миссию в Афганистане. Торжественная церемония с участием первых лиц государства на этой неделе прошла на военной базе в Сенаке. За все эти годы службу в Исламской Республике прошли более 20 тысяч грузинских военных. О миротворческой миссии и ее итогах рассказывает Владимир Унанянц.
Грузия продолжит вносить вклад в укрепление глобальной безопасности во всех существующих форматах. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на церемонии по случаю окончания участия Грузии в миротворческой миссии в Афганистане. По словам главы правительства, роль, которую сыграли грузинские солдаты в деле обеспечения безопасности, в том числе самой Грузии, неоценима.
Хочу искренне поблагодарить более 20 тысяч наших солдат, наших героических солдат, которые приняли участие в миротворческой миссии в Афганистане. Вы защитили нашу родину, обеспечив безопасность в мире. Ваш профессионализм, целеустремленность и героизм еще больше приблизили нашу страну к Западу. Мы благодарны каждому из вас за достойную службу. Я хочу преклониться перед нашими 32 героями. Память о них займет важное место в истории нашей страны и нашей армии.
Со своей стороны президент Саломе Зурабишвили заявила, что грузинские солдаты неоднократно доказывали, что Грузия надежный и достойный партнер в преодолении региональных и глобальных вызовов. По ее словам, сегодня борьба за западные выборы, достойное будущее, борьба за независимость, стабильность и мир, как в Грузии, так и за ее пределами, продолжается, и грузинская армия – один из гарантов победы в этой борьбе.
Важно, чтобы ветераны продолжали служить Грузии, участвовали в воспитании подрастающего поколения. Грузия никогда не перестанет стремиться в НАТО. Она всегда будет добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. В заключение я с гордостью могу сказать, что современные, совместимые с НАТО силы обороны еще больше приближают нас к членству в Североатлантическом альянсе. Наше участие в этой миротворческой миссии закончилось. 31 августа завершится сама миссия. Но нашему единству, нашей солидарности и совместной борьбе не настанет конец.
Ардас Рульдеба, члени Ertuba, члени Solidaruba.
Командир 41-го пехотного батальона вице-полковник Парнаос Сванидзе дважды проходил службу в Афганистане. В 2013 году он попал в провинцию Гельмент, центр мирового наркотрафика. В 2016 вернулся в составе новой миссии, на этот раз в столице страны Кабуле. По словам Сванидзе, первая миссия его батальона в Афганистане была одной из самых тяжелых. 30% всех грузинских потерь пришлись именно на это время. Вице-полковник вспоминает, как в 2013 году под завязку груженная взрывчаткой фура протаранила ограждение военной базы, где дислоцировались в том числе грузинские военные. После мощного взрыва на базу ворвались террористы-смертники. В том бою он получил ранения. Всего было ранено 58 солдат, трое погибли. Все погибшие были грузинскими военными. Через 3 недели, вспоминает Сванидзе, было еще одно нападение на другую, небольшую базу, которая была практически полностью разрушена в результате атаки. Тогда 7 грузинских военнослужащих погибли, а Парнаос потерял друга. Когда сержанта вытащили из-под обломков, он был уже мертв.
Именно на этом месте, в это время, мы ненадолго собирались каждый день. Перекуривали, пили сок, разговаривали. Сам не знаю, почему я вышел туда именно в тот день. Не могу объяснить.
Всего за время участия Грузии в миротворческих миссиях в Афганистане погибли 32 грузинских военных. Отвечая тем, кто считает, что солдаты отдали свои жизни не на своей войне, Сванидзе говорит.
Что забыли грузинские солдаты в Афганистане? Мы всегда хотели быть частью международного сообщества, но когда ты чего-то хочешь получить, нужно уметь и что-то отдавать. И та международная поддержка, которая у нас сейчас есть, в большой степени заслуга наших военных, нашего участия в операциях.
Вице-полковник не согласен с утверждениями, что опыт, полученный в Афганистане, бесполезен в условиях Грузии. По его словам, операции проходили в реальной среде, а когда ты понимаешь, что в любой момент твой противник может открыть огонь на поражение или подорвать себя, ты усилием воли подавляешь свой страх. И это умение, считает Парнаос Сванидзе, одно из самых важных на войне. В задачи его подразделения также входило проведение так называемых подопераций, то есть в рамках общей миссии грузинские военные выполняли множество задач, в том числе по установлению связи с местным населением. И это, как признается Сванидзе, давалось нелегко.
В условиях афганских реалий это было очень сложно, так как в одной семье могли сосуществовать полицейский и военный и представитель Талибана или другой террористической организации.
Главной же задачей была охрана основных путей снабжения, или, как их называют американцы, MSR, Main Supply Road. Контроль этих дорог был критически важным для успешного выполнения миссий. Бывали случаи, когда было необходимо зачистить какое-то конкретное здание или войти в населенный пункт. Такие моменты Сванидзе вспоминает неохотно. неохотно.
Во время зачисток часто были случаи, когда талибы, террористы, прикрывались детьми. Мы знали, что это террористы, но не могли открыть огонь. Они использовали детей в качестве живых щитов.
У самого вице-полковника подрастает дочь, и теперь, после Афганистана, делится Парнаус, у него совсем другое отношение к жизни. Он по-прежнему в армии, у него большая коллекция наград, в том числе международных, за доблесть и успешное выполнение поставленных задач. Но самое ценное для него – те, кто ждет его дома.
Во время второй миссии моя дочь была очень маленькой. Ей было всего 6 месяцев, когда я уехал. Я навсегда запомнил свое возвращение. Это был очень болезненный момент. Меня не было 9 месяцев, и когда я вернулся, она меня не узнала. Она была слишком мала, чтобы запомнить. Но я помню, как она испугалась меня и заплакала. И в тот момент я многое понял. Понял, что нужно проводить с детьми как можно больше времени.
Грузинские военные полностью покинули Афганистан. Остальные участники миссии завершают вывод подразделений, но мира в Исламской Республике нет. Районы, которые оставили силы ISAF, занимают талибы. Местные военные в одиночку не могут выстоять перед атаками террористических группировок и сотнями отступают через границу в соседний Таджикистан. И хоть миссия завершена, ее цели вряд ли можно назвать выполненными. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
20 месяцев представители правозащитного центра «Мемориал» пытались привлечь Рамзана Кадырова к ответственности за угрозы правозащитникам и журналистам. Они ожидаемо не смогли этого добиться, но теперь могут досконально описать, какими уловками пользуются российские чиновники, полицейские и судейские, рассказывает глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Нам отказали даже в проведении доследственной проверки. Обращения в Следственный комитет, а затем в суды были безрезультатны. Впрочем, какой-то результат есть. Препятствия, с которыми мы столкнулись, не имели никакой кавказской специфики. Их скорее можно отнести к традиционным ценностям и скрепам российской жизни. На что жалуетесь? 4 ноября 2019 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступал на расширенном заседании республиканского правительства. Речь зашла об одном из самых болезненных дел. «Новая газета» как раз опубликовала очередную часть расследования «Дело 27». Дело об убийстве 27 человек в расположении полка патрульно-постовой службы полиции номер 2 в Грозном в январе 2017 года. Убийство было тайным, но тайное стало явным. И теперь Кадыров перед залом, наполненным чиновниками, силовиками, угрожал журналистам, правозащитникам и просто пользователям соцсетей, критически высказывающимся о ситуации с правами человека в республике и о деятельности республиканских властей. Угрозы эти были вполне конкретны. По сути, на заседании Кадыров давал чиновникам и силовикам указания. Не называя их по именам, он призвал останавливать вышеперечисленных, убивая, сажая за решетку, пугая, делая что угодно. На следующий день, 5 ноября, сюжет об этом был показан на ЧГТРК «Грозный» и опубликован на их сайте. В расследовании дела 27 участвовали мемориальцы. Мы полагаем, что именно с этим чувствительным делом был связан арест в январе 2018 года руководителя нашего грозненского представительства Аюба Титиева. С ним как раз сделали что угодно – очень кстати, обнаружив в машине пакет марихуаны. Грозненский офис мемориала тогда пришлось закрыть, а сотрудников эвакуировать. Чтобы добиться освобождения Аюба, потребовалось 1.5 года. Так что и тут, хотя Кадыров не называл конкретные имена, у нас были основания полагать, говоря об убийствах, запугивании и т.п., он имел в виду, в том числе и сотрудников мемориала, занимавшихся делом 27. Были все основания считать подобные высказывания Рамзана Кадырова угрозой вполне реальной. Ранее такие слова обычно подкреплялись действием. Достаточно вспомнить судьбу корреспондента «Новой газеты» Анны Политковской. Критика Кадырова, общение с Кадыровым, угрозы, убийство в 2006 году. Или судьбу нашей коллеги Натальи Истемировой. После того, как они вместе с Политковской общались с Кадыровым, та от греха подальше выехала из России, потом вернулась, все вроде ничего, снова общение с Кадыровым, угрозы, а в итоге похищение и убийство в 2009 году. Или последующие судебные тяжбы Кадырова с Олегом Орловым, который возложил на Рамзана ответственность за гибель Наташи. Или погромы и поджоги офиса сводной мобильной группы правозащитников в Грозном и в Ингушетии, нападение на автобус с журналистами и на руководителя комитета против пыток Игоря Каляпина. Забегая вперед, отметим, и на этот раз призыв расправляться с критиками властей ЧР последовательно воплощался в жизнь. В феврале 2020 года было совершено нападение на адвоката Марину Дубровину, журналистку Милашину в Грозном, и покушение на убийство живущего в Швеции чеченского блогера Тумсу Абдурахманова. В июле 2020 года в Вене был убит чеченский блогер Мамихан Умаров, резко критиковавший Кадырова. В сентябре был похищен в Геленджике, подвергнут надругательству и, вероятно, убит модератор оппозиционного телеграм-канала «Адат» Салман Тепсуркаев. В Финляндии совершена попытка покушения на чеченского блогера Мусу Ламаева. Так что у правозащитников вообще и у мемориальцев в частности были все основания для беспокойства. И мы, как водится, стали писать. Если рассматривать слова Рамзана Кадырова через призму Уголовного кодекса, в них можно было усмотреть наличие признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 282 УК РФ, действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к какой-либо социальной группе, частью 2 статьи 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями, и частью 3 статьи 286 УК РФ, превышение должностных полномочий. Именно это наличие признаков требовали проверить пятеро обратившихся с заявлением о преступлении к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину, председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, член Совета ПЦ «Мемориал» Олег Орлов, сопредседателем МХГ Вячеслав Бахмин Валерий Борщов и Дмитрий Макаров. Однако тут, не кстати, началась пандемия, карантины, болезни, под очередной челобитной реальные живые подписи поставили только Орлов и Черкасов. В итоге заявителями формально считались только они. Наши попытки добиться проведения доследственной проверки по сообщению о преступлении были безуспешны. СК РФ передал заявление в Следственное управление СК РФ по ЧР. И тут отступление первое. Действия Следственного комитета типичны для постсоветской, советской и досоветской бюрократии. Начальство спускает жалобы, письма, заявления вниз по инстанциям. Тем, на кого жалуются, либо тем, кто зависит от тех, на кого жалуются. Добиться от государева ока, если не участия, то хотя бы контроля почти невозможно. Но именно этого каждый раз и надо добиваться. Руководитель второго отдела процессуального контроля этого управления Мухаметов отказал в проведении проверки, поскольку в средствах массовой информации опубликовано опровержение сведений о данных высказываниях, которые объясняются, в частности, и самим главой Чеченской Республики Кадыровым Р.А. недостоверным переводом и неверной интерпретацией его высказываний на выступлении, проходившем на чеченском языке. Ответ этот, очевидно, не соответствовал нормам российского законодательства. Представители ПЦ «Мемориал» направили главе СКР Бастрыкину и генеральному прокурору России Игорю Краснову жалобы на ненадлежащую реакцию СУСК ПЧР. Последовал новый отказ из того же СУСК ПЧР, так как в поступившем обращении отсутствуют достаточные сведения об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, процессуальная проверка проводиться не будет. И тут отступление второе. И в этом тоже нет ничего нового. Точно так же в полиции предпочитают вовсе не брать и не регистрировать заявления граждан. Ведь зарегистрированная бумага должна получить ход, иначе начальство ругать будет. Руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин не раз отмечал, уклонение даже от проведения доследственной проверки есть типичный ход прокуратуры и следкома. Между тем, при поступлении в следственные органы заявления о преступлении Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает вполне определенный алгоритм. Оно должно быть зарегистрировано как сообщение о преступлении. А дальше возможны три действия. Удовлетворить с возбуждением уголовного дела, отказать или передать в другую надлежащую инстанцию. Отказ в проведении проверки не предусмотрен и нарушает права заявителей на эффективную правовую защиту. Попытки обжаловать отказ следкома в суде также были долгими и безуспешными. Однако каждое наше посещение грозненских судов приносило впечатление почти незабываемое. Посетить случилось не с первого раза. 15 января 2021 года судья Старопромысловского районного суда Грозного Вахтанг Горчханов в наше отсутствие отказал в рассмотрении жалобы на отказ СУСК ПЧР в проведении проверки. Якобы мы обжаловали ответ сотрудника СК, а не процессуальное постановление или иные решения при досудебном производстве по уголовному делу. А нет постановления, Следовательно, нет и предмета для обжалования. Сначала Следственный комитет отказался принимать к рассмотрению заявление о преступлении и выносить по нему постановление, поскольку из материалов СМИ ему все ясно. Затем суд отказывается рассматривать жалобу на бездействие Следственного комитета, поскольку тот не вынес никакого постановления. Этот порочный круг лишает заявителей доступа к правосудию и защиты от незаконного насилия. И тут отступление третье. Ведь это тоже вполне типичный прием. Сначала чиновник пытается не принимать у вас заявление, а потом он не дает вам письменный отказ. А затем вам отказывают в жалобах на этого чиновника, поскольку нет бумаги с отказом, которую можно было бы обжаловать. Так что всегда нужно добиваться ответа, даже отрицательного. Это позволит перейти на следующий уровень. И между тем, статья 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ прямо предусматривает возможность обжалования решений и бездействия следователя или руководителя следственного органа, а постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 января 2009 года номер 1 указывает, что обжалованию в суде подлежат решения и действия, в скобках бездействия должностных лиц, если они могут затруднить доступ граждан к правосудию. Ну и, разумеется, на отказ Старопромысловского суда была подана апелляционная жалоба в Верховный суд ЧР. 7 апреля на заседании Верховного суда Орлов и Черкасов изложили свою позицию, попросили отменить постановление Старопромысловского суда. Ведь, по сути, Старопромысловский суд, вслед за суск по ЧР, пытался оградить должностное лицо, главу ЧР Рамзана Кадырова, от доследственной проверки. Между тем, отметил Черкасов, подобный иммунитет для глав регионов РФ законом не предусмотрен. Вполне закономерно, адвокат Михаил Биньяш, представлявший интересы правозащитников, подробно обосновывал эту позицию. А вот то, что прокурор Сулейман Межидов поддержал нашу просьбу, скорее удивительно. В итоге судья Хасмагомед Мадаев отменил постановление Старопромысловского суда. Дело было возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения в новом составе. И это решение, если вдуматься, было разумным. Ведь отказ в Верховном суде ЧР во второй инстанции перевел бы дело на уровень Европейского суда по правам человека. Зачем это властям? А имитировать липучую деятельность, гонять дело туда-сюда между инстанциями, можно почти бесконечно, вплоть до истечения срока давности. И тут отступление четвертое. Карусель бывает не только на выборах. Можно раз за разом, с интервалом в 2 месяца, по кодексу, возобновлять и приостанавливать расследование уголовного дела. Можно перед пасовкой футболить дело, например, между территориальными и военными следственными органами. При этом формально ничего не нарушается, но ничего и не делается. И с подобным сталкиваются граждане, обратившиеся в инстанции по самым разным вопросам. Лицом к безликому. 26 апреля 2021 года Старопромысловский районный суд Грозного вновь рассмотрел жалобу правозащитников. Председательствовал судья Руслан Дандаев, участвовали заявители Олег Орлов, Михаил Биньяш, представитель прокуратуры ЧР Асталов и тот самый Мухаметов из СУСК по ЧР. На этом заседании стороны, наконец, смогли изложить свои аргументы. Тот, кто смог вслед за нами продраться сквозь этот лабиринт, неизбежно спросит, чего же вы добились? И что в этом интересного? Мы теперь можем перейти на следующий уровень в Европейский суд по правам человека. А еще на этом вроде бы не рядовом сюжете мы можем показать читателю уловки и ухищрения, используемые чиновниками, полицейскими, судейскими на остальных 99,9% территории Российской Федерации. То, что касается каждого, идущего в присутствие от ЖЭКа до Верховного суда.
Рассказывал глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Полную версию блога смотрите на нашем сайте www.echokavkaza.com. В этом году абхазский историк Станислав Лакоба выпустил 3 книги из серии «Неизвестная Абхазия. 20 век». Об одной из них, где рассказывается про разгромленное советскими властями в 1931 году за историческую контрреволюцию абхазское научное сообщество, он рассказал нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шария.
В этом году в Сухуме Академия наук Абхазии Абыги и Агу издали серию из 3 книг, подготовленную известным абхазским историком и общественно-политическим политическим деятелем Станиславом Лакоба. В одной из них, из окна вагона, которая представляет собой воспоминания прожившей много лет Сухуми Евгении Рафальской, эхо Кавказа 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, привело ряд цитат, рисующих живые картинки нравов и быта сухумцев в годы той войны. Что касается серии книг в целом, то о ней Станислав Лакоба рассказал эху Кавказа.
Я решил сделать такую серию. И, кстати говоря, я, если можно так сказать, здесь главную роль вообще сыграла пандемия. Потому что пришлось сидеть дома. И иначе я, наверное, бы еще долго не выбрал время, чтобы засесть и издать и привести в порядок эти воспоминания, эти документы. Серия называется «Неизвестная Абхазия. 20 век».
Мы заговорили об одной из книг этой серии «Абно и его разгром» 1922-1931 годы. «Абно» — это абхазское научное общество, но даже о существовании такого вполне образованные представители современного абхазского общества в массе своей не слышали. Между тем, это предшественник Абхазского института истории языка и литературы, а также сменившего его Абхазского института гуманитарных исследований. Станислав Лакоба заметил.
Вопрос на самом деле очень верный, потому что только специалисты знают об Абхазском научном обществе и об АБНО. И долгое время оно вообще было запрещено. О нем опасались даже говорить. Я помню, когда отмечался один из юбилеев Абхазского института. Вот накануне и Георгий Алексеевич Цезаре, я как-то сказал так в коридоре, говорю, Георгий Алексеевич, а почему с 1931, а не с 1922? Ведь Абхазское научное общество, оно было в 22 году. Знаете, настолько вот подсознательно, видимо, это все срабатывало, как-то посмотрел по сторонам и говорит, ну зачем ты об этом говоришь? При чем здесь одно 22-й год? Нет, об этом не надо, это потом поговорим. Ну вот примерно такое отношение. И, в принципе, архивные материалы одно, в общем-то, они лежали, но практически никто к ним не обращался. Очень редко упоминали. А вот так в полном объеме, как вышло сейчас, книга, тем более, что там представлены практически все печатные издания, и во многом здесь, конечно, сыграл роль это сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Алексей Дбар, который тщательно это все собрал. И, кстати говоря, один из создателей информационного такого интернет-сайта «Абснетека». Это огромная, в общем-то, работа выполнена, которая, я думаю, не очень-то оценивается у нас, к сожалению. Финансово никто не... Это на чистом энтузиазме все было сделано одним человеком.
В своем выступлении книги Станислав Лакоба пишет, что до революции 1917 года в Абхазии не было ни одного научного учреждения, и лишь летом 1922 года на базе существовавшего ранее Сухумского общества сельского хозяйства было создано АБНО. Первым председателем общества был обрусевший немец, специалист по статистике Генрих Фальборг, а с января 1923 года его сменил тоже обрусевший немец, ихтиолог Герман Барач. Фальборг же, лидер тогдашней Абхазии Нестор Лакоба, активно помогавший становлению работы общества, перевел в Госплан Абхазии. АБНО было весьма авторитетной научной организацией в Закавказье, а в 1931 году Герман Барач был арестован. Станислав Лакоба рассказывает.
Вместе с археологом Иващенко, Михаил Михайлович Иващенко, очень известный тоже археолог, и они были заключены в Метекский замок. И вот что удивительно, я здесь привожу очень интересный документ. Это протокол судебный от 23 сентября 1931 года. Самое поразительное, что их фактически осудили за шпионаж и за историческую контрреволюцию. Барачу запрещалось 3 года вообще выезжать из Тифлиса. И особенно запрещалось выезжать в Абхазию. Им предоставили работу в Тифлисе, все. Сказали, работайте здесь, если хотите, в общем-то, нормально существовать, вот находитесь здесь. Ну, шпионаж почему, непонятно. Может быть, потому что абхазское научное общество, оно поддерживало контакты с очень многими научными центрами европейскими. Там, скажем, около 70 германских центров, там американские научные центры. Берия как раз предложил тогда Барачу Тбилиси, или будешь работать здесь, или помрешь, но в Абхазию у тебя путь закрыт.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.